Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Президент Киргизии внес в парламент поправки к Конституции. Оппозиция вновь протестует. Бывшему диктатору Ирака Саддаму Хусейну вынесен смертный приговор. Как отреагировали на него в США и Европе? Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В Киргизии президент страны Курманбек Бакиев внес в парламент на обсуждение поправки в основной закон – Конституцию. Оппозиция ожидала конституционной реформы, перехода к парламентской республике, но президент решил иначе. Конституционной реформы в этом году фактически не будет. Оппозиционеры заявляют, что выдвинут собственный проект основного закона. Их сторонники пятый день митингуют в центре киргизской столицы. Из Бишкека передает корреспондент «Радио Свобода» Султан Каназаров.
Долой президента Бакиева, долой премьер-министра Кулова. Это стандартное начало оппозиционного митинга в Бишкеке, который был объявлен бессрочным. Сегодня президент Курманбек Бакиев, как и обещал, внес на рассмотрение парламента проект Конституции, точнее изменения и дополнения в существующий основной закон. До начала митинга 2 ноября президент с лидерами оппозиции провел несколько закрытых переговоров по поводу, как будет проходить конституционная реформа, которую требует оппозиция. Именно согласованный с оппозиционными лидерами проект изменений в Конституцию предложил президент, заявил государственный секретарь Адахан. Мадумаров.
Обе стороны, три стороны, четыре стороны и некоторые политические партии сегодня согласились на то, чтобы форма правления в Кыргызской республике была президентско-парламентской. Вот этот вариант и направлен на рассмотрение парламента.
Рассказал государственный секретарь Адахан Мадумаров. А вот оппозиционный депутат Азимбек Бекназаров заявил, что президент внес не тот вариант, на котором остановились противостоящие стороны. Президент в разговоре с оппозиционными лидерами обещал внести в парламент совершенно новую конституцию, а не поправки в нее.
И тогда мы пришли к единому мнению, что нам только остался новый проект, новая конституция Кыргызской республики. Он согласился, все мы согласились. И мы даже разработали новую конституцию, которую он 101 раз нас обманул и не инсценировал. А сегодня совсем другой.
Заявил в парламенте оппозиционный депутат Азимбек Бекназаров. По кыргызскому законодательству на рассмотрение изменений в Конституции потребуется от 3 до 6 месяцев. А вот если бы президент инициировал принятие новой Конституции, то процесс завершился бы быстрее, и президент потерял бы ряд полномочий. Вот почему оппозиция желает рассмотрения варианта принятия новой Конституции, считает координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев.
Принятие новой конституции или движение в этом формате позволяет очень быстро решить вопрос. По крайней мере, быстрее, чем могли бы вноситься поправки. Но я не уверен, что это то место, на котором уступит президент. Вот, мне кажется, что он будет держаться за свое предложение, за свою идею. И поэтому это возможное место вот какого-то некоторого очередного тупика такого в переговорах и очередного затора в движении вперед, понимаете?
Рассказал эксперт аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев. Ситуация остается непонятной. 30 из 75 депутатов бойкотируют заседание парламента, их кворума нет. Султан Каназаров специально для «Радио Свобода» из Бишкека.
Саддам Хусейн приговорен к смертной казни через повешение. Накануне приговор вынес Багдадский суд, признавший бывшего иракского диктатора виновным в преступлениях против человечности. Саддам и шесть его сторонников обвинялись в массовых убийствах шиитов в 1982 году. Апелляция на приговор суда может быть подана уже сегодня. О том, какую реакцию вызвал смертный приговор Хусейну в Соединенных Штатах Америки, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Приговор Саддаму Хусейну в Багдаде был вынесен за два дня до намеченных на вторник выборов в американский Конгресс и в местные органы власти США. Отправляясь из Техаса в Небраску на агитационные мероприятия в поддержку республиканцев, президент Джордж Буш так прокомментировал вердикт иракского суда бывшему диктатору. Суд над Саддамом Хусейном является вехой на пути иракского народа, меняющего власть Ирана на власть закона. Это крупное достижение молодой иракской демократии и ее конституционного правительства. При опросе 130 свидетелей, тот, кто прежде вселял страх в сердца людей, вынужден был слушать, как свободные иракцы подробно рассказывали о творимых по его приказу пытках и убийствах. Сегодня жертвы этого режима получили меру справедливости, которая, как казалось многим, никогда не наступит, сказал президент Джордж Буш. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс выступила с письменным заявлением, в котором говорится: «Трибунал — это независимый орган, созданный иракским правительством для рассмотрения дел, связанных с геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Мы не сомневаемся в профессионализме и беспристрастности этого трибунала. Сегодняшнее решение является обнадеживающим напоминанием всем иракцам о том, что верховенство закона может одержать победу там, где господствует страх, и что мирное отправление правосудия предпочтительнее мести». Конец цитаты. И Джордж Буш, и Кондолиза Райс отмечают, что Саддам Хусейн имеет право опротестовать смертный приговор. Сенатор-республиканец из штата Южная Каролина Линдси Грэм, в целом благосклонно встретив вести из Багдада, как и многие его однопартийцы, настаивает на посылке подкрепления американским войскам в Ираке ввиду непрекращающегося в этой стране насилия. Суд над Саддамом — это шаг вперед. Это результат действий юридической системы, а не диктатуры. Однако, если взглянуть на правительственные институты Ирака, все они напоминают осажденную крепость. Мы просим иракцев преодолеть длительные межконфессиональные разногласия, но это трудно сделать в обстановке похищений и убийств людей. Нужна стратегия укрепления безопасности в Ираке. Я за то, чтобы послать туда больше сухопутных подразделений и морских пехотинцев. Это подсказывает здравый смысл. Демократии в Ираке не будет при нынешнем уровне насилия. Законодатели-демократы убеждены, что несмотря на то, что правосудие над Саддамом свершилось, в Ираке мало что изменится в лучшую сторону, говорит член Палаты представителей из Калифорнии Максин Уотерс. Я вполне ожидала, что его признают виновным. Саддам не сходил у нас с языка после того, как вторгся в Кувейт. Он стал очень удобной мишенью для нынешней администрации в так называемой войне с терроризмом. Вынесенный ему приговор, к сожалению, мало что изменит в Ираке. Наши солдаты продолжат погибать там на войне, которая ведется под неумелым руководством нашего президента. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу в воскресенье опроверг предположение некоторых наблюдателей о том, что вынесение приговора Саддаму Хусейну якобы приурочено к предстоящим во вторник выборам в американский Конгресс. Эта мысль просто абсурдна. Она из разряда параноидальных теорий заговора, которые одолевают тех, кто везде ищет тайный смысл. Необходимо понимать, что в Ираке действует суверенное правительство, глава которого, Нури Аль-Малики, особо подчеркивает свою независимость от Соединенных Штатов. В Ираке действует независимая судебная власть, и остается только выразить одобрение тому, что она работает так, как считает нужным. Такова первая реакция американских официальных лиц на вынесение смертного приговора бывшему иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Реакция европейских стран на приговор Саддаму Хусейну оказалась неоднозначной. Лидеры Франции, Италии и Испании заявили, что они принципиально против смертной казни. С призывом к властям Ирака не приводить приговор в исполнение обратилась Финляндия, нынешний председатель Европейского Союза. Правозащитные организации Международной амнистии и Human Rights Watch заявили, что на процессе были допущены серьезные нарушения. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Таджикистане сегодня голосование на выборах президента страны. Командование сил коалиции в Афганистане сообщило о поимке известного члена Аль-Каиды, подозреваемого в терроризме. В секторе Газа в результате израильского авиаудара погиб подросток. Еще четверо получили ранения. Суд в Лондоне сегодня должен вынести приговор по делу Дирана Барота, британца, перешедшего в ислам. Он признался, что участвовал в заговоре с целью взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу и ряд других объектов в США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Маяк». Города и годы. Тбилиси. Поэтический набросок». Вспоминают Тбилиси и читают стихи о грузинской столице авторы фильма «Маяк», режиссер Мария Саакян и сценарист Гиви Шевгулидзе, переводчики и критики Майя Мамаладзе и Илья Кукулин. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас сегодня вместо обзора центральных российских газет, которые не вышли, страна отдыхает за выпавший на субботу праздничный день, 4 ноября, День национального единства. Поэтому наш обозреватель Валерия Шабаева, она сейчас со мной в студии, расскажет о том, что пишут в интернете о прошедшем в стране русском марше комментаторы. Валерия, вам слово.
Спасибо. Заголовки публикаций в интернете, отмечу это сразу, красноречивы и перекликаются. От русского марша остался только митинг. Это Политру. Марш на месте. Газета.ру. Марш, которого не было. Лента.ру. Традиция проводить так называемый русский марш или правый марш в День народного единства 4 ноября появилась в прошлом году, когда в Москве по Бульварному кольцу прошли несколько тысяч сторонников националистических организаций. В этом году все прошло гораздо спокойнее, чем ожидалось. Обошлось без инцидентов, без давки, без столкновений и без жертв. Хотя опасения на этот счет были у многих. Тем не менее, читаем на сайте Политру, уже очевидно, что за год число сторонников праворадикальных организаций заметно не возросло, несмотря на активную рекламу движения против нелегальной иммиграции в метро и интернете. Газета.ру пишет, в субботу в Москве так и не состоялся скандальный русский марш. Предполагаемого масштаба как по численности участников, так и по общественному и политическому резонансу националистические мероприятия не достигли. Столичным правоохранительным органам удалось предотвратить возможность беспорядки, связанные с так называемым русским маршем. В частности, корреспонденты газеты.ру обратили внимание на такое редкое явление, как патрулирование подземки работниками ДПС. Лейтенанты в расстегнутых бушлатах с нашитыми светоотражающими полосами сидели на лавках и играли в мобильные игры. Таким образом, в каждом вагоне составов, следующих по кольцевой линии метрополитена, находился один или два милиционера. Они должны были предотвращать беспорядки. Беспорядков, впрочем, и не было. По выражению Лентеру, все участники постановки попрятали свои фиги в карманы и думают, что никому их не видно. Националисты обещали провести русский марш в любом случае и сделали вид, что провели. Власти обещали русского марша не допустить и сделали вид, что не допустили, ведь он был запрещен, а разрешен только митинг. Наконец, антифашисты тоже обещали русский марш остановить, но вместо этого постояли примерно в том же численном составе, 1000 человек, может быть, немного больше, но в другом месте и в другое время. События в Москве 4 ноября 2006 года еще раз показали, как иногда медиа-реальность отличается от реальности, данной нам в более непосредственных ощущениях. Страшное, подобное стихийному бедствию событие, такая картина складывалась в восприятии по эту сторону монитора, относительно виртуального пиара, развернутого по ту сторону накануне 4 ноября. Не марш, смерч, ураган. В реальности скучный митинг. Знавала Москва и побольше, и посуровее. Та же монетизация льгот проходила с еще каким драйвом. Даром, что старики собирались. В общем, спектакль. Так оценивает события Лента.ру. Не Веймарская Россия, так озаглавлена статья в ежедневном журнале. Автор, заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин, пишет, что иногда современную Россию сравнивают с Германией 20-х годов. Первым понятие «Веймарская Россия» ввел в политический лексикон Александр Янов еще в ельцинский период отечественной истории. Однако в современной России нет критической массы отвязанных нацистов, готовых идти до конца и рисковать жизнью ради достижения своей цели. В Германии костяк тех, кто шел за Гитлером и Людендорфом в Мюнхене во время пивного путча, составляли ветераны недавно закончившейся войны, отторгнутые обществом и обозлившиеся на него. Им действительно нечего было терять. Примерно то же самое наблюдалось и в Италии, хотя страна победила. В такой ситуации разнотипные нацисты действительно могут представлять системную угрозу устоям демократии. Есть ли в России опасность такого нацизма? На сегодняшний момент массового движения фашистского типа по образцу Веймарской Германии в России нет. Основными предводителями, активистами праворадикального движения в современной России являются люди, которые привыкли разглагольствовать об угрозах. От сионистской до кавказской. Очень мало кто из них был на войне, будь то афганской, чеченской, югославской или горячие точки на постсоветском пространстве. Правда, есть вот какая проблема. В ситуации экономического роста серьезные люди заняты делом. Они могут сочувствовать праворадикалам, но не проявлять активности. Однако, если в экономике наступит спад, то многие из них окажутся невостребованными. И тогда в России может возникнуть действительно опасное праворадикальное движение по веймарскому образцу, предупреждает Алексей Макаркин.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о том, что пишут в интернете о прошедшем в стране русском марше. Надеюсь, завтра газеты выйдут.
Мы очень на это надеемся.
Вы слушаете «Свободу в полдень», далее в нашей программе. Южная Осетия готовится к проведению президентских выборов и референдума о независимости. За пост главы самопровозглашенной республики борются 4 кандидата, включая действующего президента Эдуарда Кокойты. Значительных отличий в предвыборных программах у претендентов нет. Все они обещают отстаивать независимость республики Южная Осетия. Над темой работал мой коллега Юрий Багров.
В Южной Осетии закончился процесс выдачи так называемых национальных паспортов. Новый паспорт – обязательный атрибут для участия в предстоящих президентских выборах и референдуме, которые планируется провести 12 ноября. Всего, по данным Министерства внутренних дел Южной Осетии, паспорта получили 65 тысяч человек. Документ под номером 1 торжественно вручили главе непризнанной республики Эдуарду Кокойте. Являясь одним из 4 кандидатов на президентское кресло, Кокойте успевает не только проводить предвыборную агитацию, но и встречаться с главами других непризнанных территорий. Накануне южноосетинский президент вернулся из Сухуми. С руководителем Абхазии Сергеем Багапшем Эдуард Кокойте обсуждал инициативу грузинского президента Михаила Саакашвили о проведении трехсторонних переговоров. О итогах встречи рассказывает представитель Южной Осетии в Москве Дмитрий Медоев.
На сухумской встрече президенты Абхазии и Южной Осетии сделали заявление, в котором говорится, что предложение грузинской стороны о встрече руководителей президентов Южной Осетии, Абхазии и Грузии может состояться, но с условием, если грузинская сторона, во-первых, по Абхазии прислушается к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выводе вооруженных сил из территории Кудурского ущелья Абхазии. А по Южной Осетии должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования Грузии, которые находятся на территории зоны конфликта.
Еще одним итогом поездки Эдуарда Кокойте в Абхазию стало признание парламента непризнанной республики Абхазия геноцида осетин в Грузии. Накануне подобный документ был утвержден североосетинскими парламентариями. О взаимоотношениях Северной и Южной Осетии материал корреспондента «Радио Свобода» во Владикавказе Алана Цхурбаева.
Парламент Северной Осетии просит Госдуму России признать геноцид южных осетин. Масштаб и систематический характер репрессий против осетинского народа в Грузии дают основания сделать вывод о том, что они носят характер геноцида. Такими словами, парламент Северной Осетии обратился к Госдуме России 31 октября. По мнению депутатов, осетинское население подвергалось грузинскому геноциду дважды, в начале и конце 20 века. В Северной Осетии считают, что репрессии осетин в Грузии подпадают под действие Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров поддерживает президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте накануне президентских выборов. Ранее Таймураз Мамсуров не раз высказывался об оказании всяческой помощи южным братьям. В конце октября этого года началось строительство газопровода, соединяющего две Осетии. А электроэнергия в Южную Осетию поставляется уже более 10 лет по высокогорным линиям электропередач, протянутым через Куртатинское ущелье. Большая часть населения Северной Осетии без особого энтузиазма воспринимает законодательную инициативу своего правительства. В памяти многих еще свежи воспоминания начала 90-х годов, когда в республике резко повысился уровень преступности из-за наплыва десятков тысяч беженцев из внутренних районов Грузии и Южной Осетии. Алан Цхурбаев для «Радио Свобода», Владикавказ.
Официально Тбилиси выборы в Цхинвали игнорирует. Грузинские политики воздерживаются от резких комментариев по поводу проводимых Южной Осетии выборов. По мнению наблюдателей, это, возможно, свидетельствует о смягчении позиций грузинского руководства по отношению к самопровозглашенной республике. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Грузинское руководство не признает права югоосетинских властей проводить выборы и референдум до определения статуса непризнанной республики в составе, возможно, федеративной, как недавно намекнул президент Саакашвили, но единой и неделимой Грузии. Вместе с тем, судя по последним событиям, грузинские власти не намерены силой мешать проведению выборов и референдума, а избрали другую тактику для демонстрации того, что значительная часть жителей Южной Осетии не поддерживает идею отделения этой территории от Грузии. В селе Эредви, что в пригороде столицы Южной Осетии Цхинвали, лидеры прогрузинской оппозиции президента Кокойте создали альтернативную Центральную избирательную комиссию для проведения альтернативных выборов и референдума по вопросу об определении статуса Южной Осетии в составе Грузии. Председатель Союза национального спасения Южной Осетии Владимир Санакоев считает, что именно этот референдум и выборы, а не те, которые состоятся под эгидой цхинвальских властей, будут отражать истинные устремления осетинского народа.
И тот референдум, который планируется проводить в Цхинвале, никакого правового значения иметь не будет, тогда во имя чего и ради чего это проводить. Все международное сообщество выразило именно ту позицию, что территориальная целостность Грузии, она никоим образом не может нарушаться и не будет нарушена.
В то же время инициаторы альтернативных выборов в Южной Осетии, конечно же, пользующиеся негласной поддержкой грузинских властей, вполне резонно рассчитывают на то, что поскольку в выборах примут участие тысячи жителей Южной Осетии, в политическом плане это станет серьезным аргументом, ведь невозможно игнорировать мнение части жителей региона, желающей остаться в составе Грузии, если даже другая часть выступает за отделение. Кстати, официальные власти Грузии не признают легитимность не только выборов и референдума, проводимых де-факто властями Южной Осетии, но и альтернативного голосования, поскольку пока не определен статус Южной Осетии. Однако, по мнению большинства наблюдателей, способствуя проведению альтернативных выборов, тем самым грузинские власти дают понять, что согласны признать статус Южной Осетии как республики, но в составе Грузии. А ведь еще совсем недавно грузинские политики избегали даже самого термина «Южная Осетия», не говоря о статусе республики и федеративных отношениях. Еще одним важным фактором является то, что главным кандидатом в президенты Южной Осетии на альтернативных выборах считается Дмитрий Санакоев, которого никак нельзя назвать случайным человеком в Южной Осетии. Несколько лет назад господин Санакоев занимал пост премьер-министра республики. В целом, не исключено, что, как и в случае с Абхазией, после выборов на территории Южной Осетии будут функционировать сразу два правительства.
Рассказывал Георгий Кабаладзе, корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси. Между тем, стало известно, что наблюдатели ОБСЕ не будут следить за ходом выборов и референдума в Южной Осетии. Об этом в ходе своего визита в Цхинвали заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Пьер Шевалье. Говоря об альтернативных выборах, Шевалье сказал: «Это первый раз за мою практику, когда я слышу о чем-то, что можно охарактеризовать как альтернативные выборы. Выборы или бывают, или их не бывает никогда. Альтернативных выборов не бывает». Конец цитаты. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», далее в нашей программе. Репортаж о гастролях в Москве Пражского театра «Дэвидсы», «Гринпис России против правительства страны», а также постоянные наши рубрики «Новости науки», «Экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Гость – народный артист России, художественный руководитель театра имени Гоголя Сергей Яшин. Ведет программу Владимир Бабурин. Говорит «Радио Свобода», в студии Михаил Соленков, в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
В Курчалойском районе Чечни, вблизи селения Никихита, сегодня на мине подорвались трое военнослужащих. Двое погибли, один тяжело ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент Киргизии Курманбек Бакиев не стал сегодня вносить на рассмотрение парламента проект новой конституции, на чем настаивала оппозиция. Бакиев представил депутатам лишь поправки к основному закону страны, который в течение 3 месяцев рассмотрит Конституционный суд. В Таджикистане сегодня голосование на выборах президента страны. На пост главы государства, кроме Эмомали Рахмонова, претендуют кандидаты 4 партий. Оппозиция бойкотирует голосование. Президент США Джордж Буш приветствовал смертный приговор, вынесенный Саддаму Хусейну. Реакция других западных стран на приговор оказалась неоднозначной. Так, лидеры Франции, Италии и Испании заявили, что они принципиально против смертной казни. Командование сил коалиции в Афганистане сообщило сегодня о поимке известного члена Аль-Каиды, подозреваемого в терроризме. Имя задержанного не называется. В секторе Газа сегодня в результате израильского авиаудара погиб подросток. Еще 4 получили ранения. Ракета взорвалась рядом со школьным автобусом в селении Бейт-Лахия. Суд в Лондоне сегодня должен вынести приговор по делу Дирана Барота, обвиняемого в терроризме. Барот, британец, перешедший в ислам, в ходе следствия признался, что участвовал в заговоре с целью взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу и ряд других объектов в США. С сегодняшнего дня во всех аэропортах стран Евросоюза вводятся новые правила безопасности для пассажиров. Правила, в частности, касаются перевозки жидкости в ручной кладе. Польша предлагает создать 100-тысячные вооруженные силы Евросоюза. Польский президент Лех Качинский считает, что вооруженные силы Евросоюза могли бы быть связанными с НАТО и предназначались бы для выполнения боевых и миротворческих операций как в Европе, так и за ее пределами. Международная общественная организация Transparency International опубликовала сегодня ежегодный коррупционный рейтинг. Больше всего, по данным организации, взяточничество распространено в Ираке, Узбекистане, Туркмении, Белоруссии и Таджикистане. В Найроби под эгидой ООН открывается конференция по борьбе с глобальным потеплением.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». В эфире «Свобода в полдень». С 12 по 15 ноября на сцене Московского художественного театра имени Чехова пройдут гастроли театра «Дейвицы» из Праги. Один из спектаклей поставлен лауреатом Московского кинофестиваля 2005 года и членом жюри конкурса «Перспектива-2006» Петером Зеленкой, рассказывает Марина Тимашева.
Один из спектаклей Дэвидского театра в режиссуре Зеленки по его собственной пьесе называется «Теремин» и посвящен советскому ученому, музыканту и разведчику Льву Сергеевичу Теремину, тому самому, который изобрел термин «Вокс». По случайному совпадению 12 ноября телеканал «Культура» покажет фильм Петера Зеленки «Хроники обыкновенного безумия», награжденный на Московском международном кинофестивале 2005 года. Второй спектакль выбран лично Олегом Табаковым. Это «Обломов». Если кто не помнит, сам Табаков сыграл роль Обломова в фильме Никиты Михалкова. Но дело не в этом. Дело в любви Табакова к чешской театральной культуре.
Чехословакия была первой за границей, в которую я попал, а на дворе стоял 60-й год. Но и дальнейшая моя жизнь каким-то странным образом, закономерно почти, связалась с этой страной. Вплоть до того, что самый большой в моей жизни театральный успех состоялся именно в этой стране в феврале 68-го года, когда месяц подряд вместе с театром «Чиногерный клуб» по-русски я, а не по-чешски, играли мы пьесу Гоголя «Ревизор». Ну вот как у нас любили Леонова или Вячеслава Тихонова, вот так же меня знают и почитают в этой стране. Нежность и благодарность у меня к этой стране естественная и взаимная. Очень важное в моей жизни место занимал чешский театр. «Свобода» выходил, «Крейча», «Альфред Радок». Нынешнее положение театра, оно, конечно, разнообразно. Да там еще были допущены некие ошибки в представлении чешских театров, которые привозились в Россию. Я сам смотрел спектакли Дэвидского театра. Ну вот, наверное, как в свое время были сосредоточены желанные для зрителей лица в «Современнике», да, в 60-м году. Аналог этого общественного и художественного внимания представляет из себя «Современнику». Вот этот Дэвидский театр, на мой взгляд, это самая живая веточка сегодняшней театральной Праги.
В одном только Олег Павлович ошибается. Новый чешский театр аудитории знаком и ею любим. Одно из самых сильных театральных впечатлений последних лет – спектакли Петера Лебла. Их привозили в Москву незадолго до того, как еще совсем молодой режиссер покончил жизнь самоубийством. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что птичий грипп снова активизируется. Понижение температуры тела продлевает жизнь. Создана технология, которая поможет человеку перейти на водородные источники энергии.
Китайские медики сообщили, что меры, принятые для предотвращения эпидемии птичьего гриппа, пока не привели к положительным результатам. В конце 2005 года в Южном Китае появилась новая разновидность вируса, устойчивая к применяемым вакцинам. В результате зараженность домашних кур, уток и гусей в Южном Китае выросла за последний год от 1 до 2,5%. Новый вирус уже проник в Лаос, Малайзию и Таиланд. Он обнаружен также в крови нескольких жителей Китая, заболевших птичьим гриппом в нынешнем году. Ученые указывают на необходимость разработки новых вакцин. Химики из университета штата Миннесота научились производить водород из биомассы, а также из органических смесей, таких как мазут, растительное масло или раствор глюкозы. Ученые обнаружили, что если напылять органику мелкими брызгами на поверхность горячего цериево-родиевого катализатора, то органика почти мгновенно превращается в смесь водорода и моноксида углерода. Ранее подобные эксперименты не приносили успеха из-за образования углеродных пленок, блокирующих работу катализатора. Оказалось, что этого можно избежать, если нагреть катализатор до 1000 градусов. Эта технология поможет человечеству перейти на водородные источники энергии. Американские биологи установили, что понижение температуры тела на полградуса увеличивает продолжительность жизни самцов мышей на 12%, а самок на 20%. Идея провести такой эксперимент возникла из-за того, что сегодня самым надежным способом продления жизни у лабораторных животных является полуголодная диета. Ученые предполагали, что долголетие животных, сидящих на скудном пайке, связано с тем, что из-за недостатка калорий температура их тела немного понижена. Для проверки были созданы мыши с пониженной температурой тела. Они не отличаются от обычных мышей аппетитом и едят столько же, однако живут при этом значительно дольше. Ученые предполагают, что благотворный эффект ограниченного питания связан с общим замедлением обмена веществ при снижении температуры тела. Международная группа экологов из Европы и США считает, что сокращение видового разнообразия морских животных и растений приводит к резкому ухудшению состояния морских экосистем. Многолетние наблюдения показали, что вымирание отдельных видов негативно влияет на состояние уцелевших видов и экосистемы в целом. Это проявляется в снижении продуктивности и устойчивости морских сообществ. Если эта тенденция не изменится, то уже через 45 лет в морях и океанах не останется популяции рыб, пригодных для промышленного рыболовства.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Пятигорска вас познакомит Лада Леденева.
Волна отравлений суррогатным алкоголем докатилась до Ставрополья, пишет «Комсомольская правда» на Северном Кавказе. Случаи отравления фальсифицированной водкой зарегистрированы в городе Георгиевске и одноименном районе края, в Минеральных водах и станице Незлобной. Тем временем на Кавказских Минеральных водах за прошедшую неделю оперативники закрыли два подпольных цеха по розливу алкогольного фальсификата, которые продавали под видом водки неизвестную жидкость по 16 рублей за бутылку. Как отмечают в милиции, с начала года на Кавминводах пресечена деятельность 10 подобных подпольных цехов. При этом из незаконного оборота изъяты около тонны спирта, резюмирует «Комсомольская правда». В Пятигорске избили журналистов, сообщает газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Нападение совершено в минувшую среду на съемочную группу местной телестудии СГТРК и корреспондента радиостанции «Пятая вершина». Жильцы дома номер 108 по улице Калинина пожаловались на самоуправство владельцев магазина «Акцент», которые уничтожили деревья рядом с домом, снесли детскую площадку и лавочки. Журналисты выехали на место и убедились, что все так и есть. Телевизионщики начали снимать во дворе и записывать беседы с жителями. И вот тут-то, по словам одной из пострадавших, корреспондента Дианы Артемовой, из магазина вышла женщина и потребовала прекратить съемки. Увидев, что журналисты продолжают работать, она пригрозила, что так просто они со съемок не уедут. И действительно, когда машина из ГТРК выезжала со двора, дорогу ей с двух сторон преградили «девятка» и грузовая «газель». Из «Жигулей» вышел мужчина и начал избивать оператора и девушек-журналисток. Пострадавшие обратились в УВД Пятигорска. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, по данному факту возбуждено уголовное дело, заключает «Ставропольская правда». Кто пытался отомстить пятигорскому главврачу, задается вопросом независимый региональный еженедельник «Ставропольские губернские ведомости». Людмила Нестерец возглавляет Пятигорскую городскую больницу с 2002 года. Ранее работала начальником городского управления здравоохранения. На минувшей неделе во дворе дома, где главврач уже села в служебную машину, чтобы ехать на работу, на нее было совершено покушение. Неизвестный дважды выстрелил в женщину и скрылся. В момент борьбы Нестерец успела упасть на пол, поэтому пули не достигли цели. В шоковом состоянии она была доставлена в больницу. Позднее следователи нашли записку, в которой значилось «Умер отец, умри и ты». Очевидно, речь шла о пациенте, якобы погибшем по вине медиков. Однако коллеги главврача считают, что у нее могли быть другие недоброжелатели. Не так давно администрация прежнего мэра Пятигорска, по сути, пыталась ликвидировать наркологическую, кожно-венерологическую и другие службы подведомственной городской больницы. Главврачу пришлось обратиться с иском в суд и добиться отмены постановления, сообщает издание. Позднее, когда в отношении городского главы было возбуждено уголовное дело, Людмиле Нестерец незаконно выносили дисциплинарное взыскание. а потом уволили с занимаемой должности. Все дело в том, что у лежавшего в то время в больнице мэра, таким образом затягивался судебный процесс, врачи не нашли показаний к лечению, поэтому они его сразу же выписали из стационара, пишет газета. Позднее Людмила Нестерец была восстановлена судом в прежней должности. По всей видимости, прокуратуре города в ходе расследования данного уголовного дела придется отработать не одну версию, резюмируют Ставропольские губернские ведомости.
Обзор газет Пятигорска подготовила Лада Леденева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас речь пойдет об экологии. Кассационная коллегия Верховного суда обязала Верховный суд принять заявление организации «Greenpeace России», оспорившей постановление правительства страны, которым была утверждена федеральная целевая программа под названием «Развитие города Сочи как горно-климатического курорта на 2006-2014 годы». Теперь Верховный суд должен будет рассмотреть заявление «Greenpeace России» по существу. По мнению экологов, шансы на то, что программа будет отменена, очень высоки. Подробности у обозревателя «Радио Свобода» Марины Катес.
Видимо, предвидя такой результат, Минэкономразвития срочно подготовило проект постановления правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу развития города Сочи как горно-климатического курорта. А Росприроднадзор спешно провел государственную экологическую экспертизу этого проекта. Экспертиза началась 17 октября, а уже 26 октября руководитель Росприроднадзора господин Сай своим приказом утвердил положительное заключение. Можно с уверенностью утверждать, что за 9 дней невозможно объективно оценить допустимость строительства таких объектов, как каскад ГЭС на реке Мзымта, скоростная железная дорога Адлер-Грушевая поляна, санно-бобслейная трасса, рассчитанная на 11 тысяч зрителей. Под строительство олимпийских объектов планируется выделить 52 тысячи гектаров территории Сочинского национального парка, в том числе прямо на границе Кавказского государственного природного заповедника, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению экспертов, лесной программы «Greenpeace России» Михаила Крендлина, экологическая экспертиза изменений в федеральной целевой программе организована и утверждена с грубыми нарушениями действующего законодательства, в частности, без оценки воздействия на окружающую среду.
На самом деле, мы ведь не требуем вообще там не проводить Олимпиаду в Сочи. Ну, хотя бы, скажем так, уйти из наиболее ценных территорий Сочинского национального парка, даже не совсем с территории национального парка. Если с этих территорий, в первую очередь, границы заповедника объекта будут исключены, то почему бы не провести там Олимпиаду? Другое дело, что все понимают, что никакой Олимпиады на самом деле не будет, даже не только из-за нас. Хотя из-за нас, видимо, тоже. По крайней мере, есть свидетельство того, что Олимпийский комитет достаточно сейчас нервно реагирует на протесты экологических организаций.
Но ведь недавно было заявление председателя Международного олимпийского комитета, что Олимпийский комитет будет рассматривать город Сочи как город, претендующий на проведение зимней Олимпиады.
Нет, ну, естественно, они не могут не рассмотреть, поскольку формально они уже включили в короткий список, и они обязаны рассмотреть заявку Сочи. Другое дело, как они к ней отнесутся. Олимпийский комитет беспокоен ситуацией и даже обращался к Российскому олимпийскому комитету, что необходимо как-то решать проблемы с экологическими организациями.
То есть вы все-таки полагаете, что есть шанс спасти Сочинский национальный парк от застройки, даже если там планируется построить олимпийские объекты спортивные?
То, что нам удастся совсем исключить там строительство олимпийских объектов, я не очень верю. То, что удастся исключить строительство олимпийских объектов в наиболее важных с нашей точки зрения местах, я считаю, что пока еще шанс есть.
Для экологов очевидно, что чиновники Росприроднадзора идут на поводу у Олимпийского комитета России, президент которого уже прославился своими высказываниями о приоритете олимпийской стройки даже перед Конституцией России. Кроме того, давление на чиновников оказывают и бизнес-структуры, мечтающие освоить 313 миллиардов рублей, выделенных на реализацию этой программы.
Рассказывала Марина Катес. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Кучелоевском районе Чечни сегодня на мине подорвались трое военнослужащих. Погибли двое. Еще один тяжело ранен, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Президент Киргизии Курманбек Бакиев не стал сегодня вносить на рассмотрение парламента проект новой конституции, на чем настаивала оппозиция. Бакиев ограничился лишь внесением поправок к основному закону страны. В Таджикистане сегодня голосование на выборах президента страны. Президент США Джордж Буш приветствовал смертный приговор, вынесенный Саддаму Хусейну. Буш назвал судебный процесс над Саддамом Хусейном крупным достижением иракской демократии. Командование сил коалиции в Афганистане сообщило сегодня о поимке известного члена Аль-Каиды, подозреваемого в терроризме. В секторе Газа В результате израильского авиаудара погиб подросток. Еще четверо получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Государственная Дума России в пятницу, 10 ноября, планирует рассмотреть в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-октябре увеличилась на 2,3% по сравнению с таким же периодом 2005 года до 399 миллионов тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, за 10 месяцев составил 174 миллиона тонн, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Финский концерн Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, в начале 2007 года запустит третью производственную линию стоимостью более 50 миллионов евро на своем заводе в городе Всеволожск Ленинградской области. Как сообщили представители компании, в результате этого мощность предприятия вырастет более чем на 50% до 3 миллионов покрышек в год. По планам, к 2008 году Nokian Tyres построит во Всеволожске четвертую производственную линию, которая позволит заводу выйти на проектную мощность – 4 миллиона шин ежегодно. В Великобритании в 2009 году будет запрещено использование традиционных ламп накаливания. Согласно подготовленному правительством законопроекту, с этого времени на всех промышленных объектах, в офисах компании и жилых домах для освещения должны использоваться исключительно лампы нового поколения, произведенные на основе энергосберегающих технологий и потребляющие на 90% меньше электричества. Таким образом, власти страны планируют сократить потребление природных ресурсов, используемых для производства электроэнергии. Правительство Японии объявило о создании совета экспертов для выработки системы сертификации ресторанов японской кухни, работающих в других странах. Сообщается, что в перспективе только наличие диплома этой организации будет свидетельствовать о подлинности японского ресторана. Япония еще в июле 2005 года утвердила программу глобального распространения национальной кухни, добиваясь увеличения в 2 раза числа ее поклонников в мире в течение 5 лет. Власти рассчитывают, что в результате выполнения этой программы японская кухня станет третьей по степени распространения после французской и китайской. Курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек, на 3 копейки ниже, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 3 копейки.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, каковы главные новости в мире спорта на этот час?
Добрый день. Ну, как всегда, минувшие выходные были насыщены спортивными событиями, поэтому большую часть программы сегодня составит именно новости. Начну я с футбола. В 26-м туре российской премьер-лиги главные претенденты на чемпионство одержали очередные победы. ЦСКА на своем поле выиграл у «Зенита» 1-0 и набрал 55 очков. Московский «Спартак» также дома взял верх над «Томью» 3-1 и по-прежнему отстает от ЦСКА на 4 очка. И еще на 4 меньше у «Локомотива», который выиграл в Москве у «Шинника» 1-0. В нижней части турнирной таблицы существенно ухудшилось положение торпедовцев после поражения от футболистов клуба «Москва» 0-2. У «Торпедо» осталось 21 очко, тогда как «Динамо» одержала в Казани победу над местным «Рубином» 1-0 и имеет теперь на 6 очков больше. В других матчах «Спартак» из Нальчика взял верх над «Сатурном» 2-0, «Луч энергии» обыграла «Амкар» 3-1, «Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» 1-0. До конца чемпионата остается 3 тура, и первый из них пройдет уже в эту среду. Очередные туры прошли вчера и в ведущих европейских чемпионатов. «Манчестер Юнайтед» в английской премьер-лиге крупно выиграл у «Портсмута» 3-0 и набрал 28 очков. На 3 меньше имеет «Челси», уступивший в гостях «Тоттенхэму» 1-2. На третьем месте с 20 очками остался «Болтон», несмотря на поражение от «Уигана» 0-1. С таким же счетом «Арсенал» проиграл «Вестхэму». Возглавляющий Бундеслигу Германии Вердер в очередном туре допустил осечку, сыграв на своем поле в ничью с «Энергией» 1-1. Однако сохранил первое место, набрав 19 очков. И по 17 имеют «Бавария» и «Шальке 0-4», которые в очной встрече тоже сыграли в ничью 2-2. Соперник «Спартака» в Лиге чемпионов Гамбург проиграл «Вольсбургу» 0-1 и опустился на 15 место в чемпионате. С одинаковым счетом 2-0 одержали победу лидеры итальянской серии А «Интер» над «Асколи», а «Палермо» над «Сампдорией». Второе подряд поражение потерпел «Милан», уступивший «Аталанте» с таким же результатом 0-2. Занимающая третье место «Рома» выиграла у «Фиорентины» 3-1, и ее отставание от «Интера» и «Палермо» по-прежнему составляет 7 очков, однако у столичной команды есть игра в запасе. Первое поражение во французском чемпионате потерпел «Лион», уступивший на поле «Ренна» 0-1. И тем не менее, его преимущество над преследователем по-прежнему велико на 10 очков. От лидера отстают «Лиль», который выиграл в гостях у «Валенсьена» 3-0, и «Сашо», взявший верх над «Труа» 1-0. Вновь проиграл «Марсель», на сей раз дома «Лорьяну» 0-1. А в испанском первенстве сменился лидер после того, как «Барселона» в субботу сыграла в ничью 1-1 с «Лакоруньей». В воскресенье «Севилья» обыграла «Сасуну» 2-0 и на очко опередила «Барселону». На третье место после победы над «Гетафе» 3-1 вышла «Сарагоса», оттеснив мадридский «Реал», уступивший «Сельте» 1-2. И теперь о последних событиях на чемпионате мира по волейболу среди женских команд, которые продолжаются в Японии. В воскресенье там состоялись заключительные матчи первого группового турнира, и в итоге 4 команды прошли эту стадию без поражений. Сборная России выиграла в последнем туре у команды Доминиканской Республики 3-1. Бразильянки одолели соперниц из Камеруна 3-0. И с таким же счетом сборная Сербии и Черногории обыграла команда Турции, а волейболистки Тайваня взяли верх над костариканками. Во втором групповом турнире в группе Е сыграют команды Сербии и Черногории, Тайваня, Италии, Японии, Кубы, Польши, Турции и Южной Кореи. А в группе Ф будут выступать сборные России, Германии, Китая, Азербайджана, Бразилии, США, Пуэрто-Рико и Голландии. Первые матчи этой стадии соревнований состоятся в среду. И по 2 лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. В Париже прошел последний в сезоне мужской турнир серии «Мастерс» в финальном матче. Российский теннисист Николай Давыденко легко справился со словаком Домиником Горбатой 6-1, 6-2, 6-2. Это позволило ему завоевать 5-й титул в нынешнем году и впервые в карьере стать победителем турнира из серии «Мастерс». Николай поднялся на 2 позиции в чемпионской гонке ATP и теперь занимает 3-е место. Марат Сафин, дошедший на этом турнире до стадии четвертьфинала, совершил еще больший скачок, сразу поднявшись на 9 позиций. Он теперь 25-й. Победительницей женского турнира в бельгийском городе Хассель стала местная спортсменка Ким Клейстерс. В финальном поединке она в упорной борьбе взяла верх над эстонкой Каей Канепи 6-3, 3-6, 6-4. Эта победа позволила Ким переместиться на 2 позиции с 8 на 6 место в чемпионской гонке, которую возглавляет ее соотечественница Жюстин Анен Арден. И еще одни женские соревнования прошли в Квебеке. В финале россиянка Ольга Пучкова в сухую проиграла француженке Марион Бартали 0-6, 0-6. В 5-м туре мужской гандбольной лиги чемпионов чеховские «Медведи» одержали победу в Скопье над местным «Металлургом» 32-28. И теперь российский клуб, набравший 6 очков, занимает 2-е место в группе «Д» вслед за немецким «Фленсбургом». Весь шахматный мир ждет матча 14-го чемпиона мира Владимира Крамника с компьютером Deep Fritz, который начнется в Бонне 25 ноября. Но сегодня о другом матче за звание чемпиона мира, в котором россиянин выиграл у болгарина Веселина Топалова, вспоминают наш корреспондент в Германии Александр Хавронин и его собеседник, знаменитый гроссмейстер Виктор Корчной.
Перед матчем было немало разговоров о том, что Топалов каким-то образом использует подсказки через мобильные телефоны. Как бы вы охарактеризовали атмосферу, которая сложилась непосредственно перед матчем в Элисте?
Вы не правы. Разговор шел не о мобильных телефонах, а о использовании компьютера по Топаловым во время игры. Это появилось несколько научных или наукообразных статей. И единственное, что мог сделать Топалов в ответ, это перебросить обвинение на Крамника. Что он и сделал в довольно грязной форме.
Судя по игре Топалова, вот судя по его результатам последние несколько лет, действительно он мог пользоваться какими-то подсказками от компьютера в ходе этих матчей. Вот как бы вы могли проанализировать всю карьеру Топалова за последние...
Научные методы проверки. Согласно этим методам, Топалов действительно использовал. Что я могу сказать? Я не играл с Топаловым в последние годы и более точной информации не имею.
Перед матчем в Элисте были созданы все какие-то необходимые механизмы для того, чтобы каким-то образом полностью ограничить возможности подсказок со стороны вот компьютеров в ходе этого матча?
Этого я не знаю.
Как бы вы охарактеризовали тот момент, когда вот Крамник выиграл две партии подряд, и после этого Топалов подал жалобу в связи с тем, что Крамник очень часто ходил в туалет?
На месте Крамника я бы уехал. На удивление, впервые за десятки лет мое мнение совпало с мнением Карпова. Потому что это было оскорбление, которое невозможно вынести.
Виктор Львович, а в чем заключалось оскорбление? Это было оскорбление со стороны Фиде или это оскорбление было со стороны Топалова, на ваш взгляд?
Я считаю, что это оскорбление было со стороны Топалова и его людей.
Вы считаете, что обвинения со стороны Топалова были необоснованы?
Что значит необоснованно? Оно было основано на грязных вымыслах. Что значит необоснованно? По-своему оно было обосновано, но от всего этого сильно пахнет.
Ваше мнение, как выдающегося шахматиста, мы дважды принимали участие в матче на первенство мира. Вы считаете, что победа Крамника в принципе логична, обоснована, на ваш взгляд?
Я считаю, что после вот этой истории с Топаловым и Данайловым, Крамник должен был уехать. Несмотря на это, он сумел продолжать матч. Я снимаю шляпу.
С гроссмейстером Виктором Корчным беседовал корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин. А мне остается сказать только о спортивной программе на сегодня. Ну, как всегда, после насыщенного уикенда в понедельник наступает и некоторое затишье. По одному матчу будут сыграны в мужском и женском чемпионатах России по баскетболу. Да в итальянской серии Б футболисты Ювентуса проведут очередной матч с соперниками из Наполи. А в Мадриде, где завтра начнется итоговый турнир с призовым фондом 3 миллиона долларов, сегодня приедут 8 сильнейших теннисисток этого года, и среди них 4 россиянки. Вот, Михаил, это все, что я хотела сегодня рассказать.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях вам рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Михаил Касторов, редактор Виктор Нехезин, ведущий Михаил Соленков. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире радио «Свобода» программа «Правосудие». Кто препятствует реализации права на участие в мирных митингах и собраниях? Как противостоять милицейскому произволу при разгоне демонстраций? На чьей стороне суды? На эти вопросы отвечают гости в студии «Радио Свобода», исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев и руководитель отдела по связям с общественностью фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго. Удачного дня.
Ясно, что полностью остановить ракетные обстрелы Израиля мы не можем.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса Белорусского Хельсинского комитета.
У меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бакиев обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».